Елена Поленова. Мир иной. Часть вторая. Глава первая. Милые дамы, в этот чудесный весенний день от лица мужской половины нашего дружного коллектива хочу выразить вам искреннюю благодарность за то, что вы с нами. Без вас... Директор прервался, нахмурился и осуждающе посмотрел на меня, поскольку именно в этот торжественный момент моей сумочке заверещал телефон. «Простите», — пробормотала я виновата и поспешила покинуть кабинет. Эту мелодию я установила на входящие звонки от мамы и попросила ее звонить мне в рабочее время, только в крайнем случае. Поболтать вечером можно, а на работе отвлекаться нельзя. Начальство у меня строгое, список штрафов длиннее перечня поощрений, поэтому без нужды лучше на неприятности не нарываться.
«Мам, ты слегка не вовремя», — сообщила я, ответив на ее звонок, и спросила. «Что случилось?»
«У твоего отца ноги отнялись», — прорыдала она в трубку. «Я понимаю, что у тебя праздник и работа, но его в больницу увезли, а я...»
«Я поняла, мам», — оборвала я ее фразу на полуслове. «Ни ты, ни я сейчас ничем помочь не можем. С ним врачи, поэтому успокойся, выпей корвалола и не реви. Я после работы приеду». Я знала, что так и будет. Видела. Отца парализует, мать будет в отчаянии. Понадобятся деньги на операцию, если мы хотим, чтобы ее сделали вне очереди. Обо всем этом мне мой дар оракула рассказал еще в январе. Я просила папу беречь себя и не таскать тяжести. С его поясницей больше 3 килограммов поднимать нельзя. Но какой уважающий себя мужик признается, что ему тяжело и больно? Если бы мать не водила его по поликлиникам в принудительном порядке, он даже инвалидность не стал бы оформлять. А теперь доигрался. Деньги-то у меня есть, я бережливая, но здоровье на них не купишь. После операции ограничений еще больше станет. В итоге отец и их нарушать начнет, потому что он просто не может сидеть на месте. Закончится это все инвалидной коляской и отсутствием оптимистических прогнозов. Это я тоже видела. И ведь не переделаешь же его. Сколько ни отсыпь ему мрачных пророчеств, он все равно по-своему поступит. Поздравления милых дам нашего скромного коллектива с Международным женским днем я благополучно пропустила, но на торжественное вручение веточек мимозы и открыток конвертов с премией успела. Компания, в которой я устроилась на работу в Липецке, совсем маленькая, можно было бы найти что-нибудь более перспективное и надежное, но я искала вакансию попроще. Пусть с кучей разноплановых обязанностей, но зато с минимумом ответственности за других сотрудников и без утомительной беготни по этажам, кабинетам и офисам. Пришел с утра на работу, сел за свой компьютер, отпахал положенные 8 часов и гуляй вальсом. Зарплата не сравнится с той, которую я получала у Самойловых, но счастье не в деньгах ведь. С той суммой, которую магическое министерство выплатило мне в качестве компенсации, я вообще могла не работать, а открыть вклад и жить на проценты. Но размер своего банковского счета предпочла держать в тайне даже от родителей. Мне не жалко для них денег, просто возникли бы вопросы относительно их источника, а врать не хотелось. Помогаю потихоньку так, чтобы мама с папой ни в чем не нуждались и не испытывали стеснения в средствах. Я и сама живу без излишеств, в съемной однокомнатной квартире. Деньгам применение всегда найдется, они лишними не бывают. Вот как теперь. «Инна, задержись, пожалуйста», — попросил директор после того, как поздравил моих коллег и отпустил всех по домам. Конечно же, его интересовало, что у меня случилось. У нас отношения, о которых все в конторе знают, но предпочитают помалкивать. Матвей женат, но на грани развода. Эта грань появилась задолго до нашего знакомства и, если верить слухам, продолжается уже не первый год. А если верить моему удару, то никакого развода не будет. Этот человек женился на деньгах, а не на женщине. Он хотел начать свое дело, а она побыстрее заполучить мужа. У них сложные отношения без намека на любовь. Взаимного уважения тоже нет. Есть сделка. Один получил деньги на развитие бизнеса, а второй – отца для ребенка от другого мужчины. Это не семья даже, а так, одно название. Но если Матвей подаст на развод, Виктория разорит его и уничтожит. Ей дозволены отношения на стороне, а ему нет. У человека несведущего такое странное положение дел вызвало бы недоумение. Но не у меня. Мне-то доподлинно известно, почему Матвей настолько зависим от своей супруги. Вот только сказать ему об этом я, к сожалению, не могу. Он не поймет и не поверит. «Мне нужен отпуск за свой счет на неделю», — ответила я на его вопрос и пояснила. Отец в больницу попал. Надо маму поддержать, а то она переживаниями себя до инфаркта доведет.
«Без проблем, можешь даже заявление не писать», — разрешил он. «Я тебя отвезу».
«Не нужно», — отказалась я от этого проявления заботы.
«Почему?»
«Потому что мама мечтает о моей свадьбе и внуках. Сам не рад будешь знакомству с ней». «Это правда. С тех пор, как я вернулась на свою историческую родину, почти каждый день слышу от матери о том, что мне давно пора замуж. Карьера карьерой, а дети — это святое. Мне уже 26. Чем дольше я тяну с браком, тем тяжелее потом будет родить. Дошло уже даже до того, что мама разрешила мне гражданский брак без свадьбы, лишь бы мужик был с головой и детки побыстрее появились. А я не хочу. У меня какая-то патологическая тяга к сирым и убогим. Со Стасом из жалости сошлась. Глебом по той же причине заинтересовалась. А теперь жалею Матвея, затыкая отношениями с ним огромную дыру в своем одиноком сердце. Я на него и повелась-то только потому, что он соответствует моим критериям обиженности судьбой и никогда не выпутается из собственных брачных уз. Мне не нужен свободный и независимый. Мне нужен такой, с которым гарантированно ничего не светит, кроме регулярных встреч на моей территории. Маме об этом лучше не знать. Матвей встал из-за стола, подошел ко мне, обнял, уткнулся носом мне в шею и тяжело вздохнул. Он хороший, правда хороший, просто допустил большую ошибку, связав свою судьбу не с той женщиной. На этот вечер у нас с ним было запланировано очередное тайное свидание. Но теперь мне нужно уехать, а ему придется отправиться домой к супруге.
«До завтра твоя поездка никак не потерпит?» — спросил печально.
«Нет», — ответила я, положив голову ему на плечо.
«Жаль, такой праздник, такие проблемы».
«Точно, праздник, надо купить маме цветы», — подумала я не без грусти. Мама любит тюльпаны, но запрещала папе покупать их, потому что перед праздником цены на цветы очень высокие, а он все равно покупал. «Мне нужно идти», — напомнила я мягко, отстранив от себя опечаленного, предстоящей разлукой любовника. Он отошел и попросил обязательно сообщить ему, если понадобится какая-то помощь. Я кивнула, чмокнула его в щеку на прощание, тщательно стерла оставшийся на коже след от помады и пожелала хороших выходных, хотя прекрасно знала, что каждый праздник в семейном кругу для него превращается в настоящее испытание. Виктория — суккуб, демоница, питающаяся человеческими эмоциями. Матвей — ее постоянная кормушка. Она намеренно провоцирует семейные конфликты, потому что они служат ей легкой закуской. А потом, когда страсти накалятся до предела, волочет своего муженька в постель и утоляет голод тем, что больше по вкусу. Разведется он с ней. Ага, так она его и отпустила. Он-то, бедолага, ничего не знает об истинной природе своих семейных отношений. А мне после знакомства с иным миром и его обитателями просто искренне жаль этого человека. Я не могу видеть магию вокруг себя, но иногда видение показывает мне больше, чем способен различить и понять обычный человек. На Матвее демоническая печать. Эта зависимость никуда не денется, пока демон сам не захочет от нее избавиться. А Виктория не захочет. Ее все устраивает. Вспомни дьявола, он и явится. Офис я покидала вместе с коллегами, которые у выхода дружно расступились, пропуская упомянутую демоницу. Красоте Виктории не откажешь, но она постоянно недовольно поджимает губы, что портит ее внешность.
«Здравствуйте, Виктория Юрьевна! С праздником вас наступающим!» —
поприветствовали в разнобой жену директора милые дамы. Она молча прошла мимо, гордо вздернув подбородок, а мой дар в этот момент предсказал сцену, которая через несколько минут состоится в кабинете Матвея. Демоница проголодалась, потому и заявилась к мужу на работу. Наше с ним свидание в любом случае не состоялось бы, потому что прожорливая красавица выжмет из своего благоверного все соки раньше, чем он скажет ей, что этот короткий рабочий день уже закончился и можно ехать домой. В эти месяцы, прошедшие с момента моего расставания с миром иным, я часто размышляла о том, насколько для меня ценны оставшиеся нетронутыми воспоминания. Фраза «знание сила» все-таки справедлива. Дар оракула нельзя ни искоренить, ни запечатать. Он ломает все магические замки, установленные извне. Когда-нибудь он все равно проявился бы. Но без знания о мире ином я считала бы себя сумасшедшей. Если не верить в магию, разве можно считать адекватными видения о ней? А этих самых видений с каждым днем становилось все больше. Контролировать дар я так и не научилась, зато приспособилась к нему. Он полезный и в работе помогает, и в быту. Например, недавно он подсказал мне конфликт с соседями из-за протечки в ванной. Труба лопнет днем, домой с работы я вернусь только вечером, а у подъезда меня встретит разгневанная соседка снизу, которая будет требовать ремонта ее квартиры за мой счет. Специалист для починки прохудившейся трубы был вызван заранее, поэтому предсказанных расходов удалось избежать. И так во всем. Можно даже сказать, что этот дар служит мне оберегом. Если бы я не знала, на ком женат Матвей, давно бы уже сочла его безвольным подкаблучником. А он не такой. От его воли просто ничего не зависит. «Девушка, такси не нужно?» прозвучало сбоку, когда я шла к автобусной остановке, нюхая на ходу пушистую веточку мимозы. Вопрос, заданный с использованием отрицания, заведомо напрашивается на отрицательный ответ, машинально ответила я и остановилась, потому что голос показался мне знакомым. Повернулась к улыбчивому таксисту и удивленно приподняла брови, узнав в нем отца лисички Милы. «Министерство развалилось, а охотники в таксисты подались?» — спросила нервно, нутром чуя неладное. «Присаживайтесь, Инна Вячеславовна», — предложил он, распахнув передо мной дверь белой Весты. «Я вам по пути все объясню». «По пути куда?» — уточнила я, сделав шаг назад. «Куда скажете?» — беззаботно ответил лис, продолжая улыбаться. «Не бойтесь, миру иному от вас ничего не нужно, просто у вас проблемы, а меня прислали для того, чтобы я мог их решить». «Кто прислал?» «Действующий глава министерства», — прозвучало в ответ. «А мой дар, зараза такая, предпочел промолчать. Мог бы предупредить о том, что я старых знакомых встречу. Я в этом случае на другую остановку пошла бы или такси прямо к офису вызвала. С какой вообще стати главе министерства проявлять обо мне заботу, если меня выперли оттуда без сожалений и объяснений почти год назад? Совесть проснулась?» «Передай главе, что со своими проблемами я разберусь сама», — ответила хмуро и пошла дальше, но сделала всего несколько шагов, вернулась, молча села в машину и обреченно вздохнула. «Здоровье отца дороже личных заморочек. У меня есть только деньги, которыми можно оплатить операцию. У мира иного магия и шанс для папы на полное исцеление. Плевать, что новый глава Министерства магии и оккультных наук потребует взамен. Я заранее на все согласна, лишь бы не сбылись пророчества об инвалидном кресле. Миру иному ничего от меня не нужно? Ха, как бы не так. За сыр мышеловки мышки своей жизнью платят. Я не настолько наивная, чтобы не понимать таких элементарных вещей». Глава вторая. Я не спрашивала, что произошло в министерстве и почему рухнуло здание, которым пользовался департамент охраны магических существ. Давно уже решила, что меня это никак не касается. Лис, которого зовут Вадимом, понял мое молчание правильно и ненужной информации мой мозг не нагружал. Все эти месяцы по приказу нового главного министра охотники ненавязчиво приглядывали за мной и моей семьей, а сейчас, когда возникла необходимость, просто выполняют поручение оказать всю возможную помощь. «Министерству и о моих отношениях с кормушкой суккуба известно?» — спросила я, хотя язык чесался поинтересоваться. «Не Серафим ли теперь возглавляет магический бардак?» На Никиту это очень похоже. Действовать из-под тишка, не привлекая излишнего внимания. Окажись моя догадка верной, я бы нисколько не удивилась.
Родители Виктории раньше работали у нас в отделе аналитики. Но у нее самой врожденная аллергия на любую работу. Проще говоря, она лентяйка, сообщил мне оборотень. Маму с папой никогда не слушала, жила в свое удовольствие и даже не пыталась выяснить, от кого из бывших партнеров нажила сына-полукровку. На самом деле, происхождение ребенка в данном случае не так уж и важно. Но девчонка наплодила слишком много кормушек. Это плохо для людей. Демоническая печать давит на психику. На первый взгляд может показаться, что это всего лишь метка. Но на деле носителям такого довеска в своей ауре в перспективе гарантирован сдвиг по фазе. Для энергетических вампиров особые правила существуют. Они должны заботиться о кормушках и не допускать влияния печати на разум. А этой девчонке на все наплевать было. Доигралась до того, что ей за многочисленные нарушения преобразователь светил. Только из-за беременности и пощадили. Но поставили строгое условие о том, что впредь кормушка должна быть всего одна. Так она и выскочила замуж за вашего директора, когда он о директорском кресле еще только мечтал. У них получился взаимовыгодный брачный контракт, который теперь очень сложно расторгнуть. Да, вот только Матвей уже миллион раз пожалел о том, что связал свою судьбу с этой мымрой крашеной, поморщилась я. Но разве ребенок полудемон не подлежит уничтожению? Он же и нефилим. Так в мальчишке человеческих генов нет, ответил Лис. Его еще до рождения проверили. Он от сатира. Нефилим и опасны человеческой непредсказуемостью, а этот, он, по сути, демоном вырастет, но раздолбайством в папашу пойдет. Таких гибридов много. Мне осталось только тяжело вздохнуть, знал бы Матвей, кого воспитывает и сыном называет. Но он, к счастью, ничего не знает. Пока. Дети быстро растут. Скоро мальчик вырастет и начнет тратить на пьянки и разврат все, что заработал тяжелым трудом его папа. И не пнешь такого наследника под зад в направлении правильной жизни, потому что его мама — демон. Ужас. Бедный Матвей. Ему же никогда из этой западни не выбраться. И способ снять демоническую печать, к сожалению, существует только один. «А заменить кормушку можно ведь?» — спросила я у своего неожиданного помощника. Условие было об одной кормушке, но не о какой-то конкретной. «Хотите освободить своего мужчину от рабства?» — улыбнулся Вадим в ответ. «Он не мой мужчина, но хочу, да», — проворчала я недовольно. «Мне его жаль. Он нормальной жизнью жить может, своих детей воспитывать». «Думаю, это решаемо», — оптимистично заявил Лис. «Я передам вашу просьбу руководству». «Я разве о чем-то просила?» — возмутилась я. «Не надо ничего никому передавать. Без сопливых разберусь как-нибудь». «Как скажете», — беззаботно пожал Вадим плечами и сосредоточился на дороге. Он вез меня в областную больницу, куда этим утром скорая доставила отца. Мама уже там, я созвонилась с ней и предупредила, что скоро приеду. Тут своих проблем хоть отбавляй, не до чужих как-то. «К нам вернуться не хотите?» — поинтересовался Лис, остановив машину на очередном светофоре. «Боже упаси!» — моментально ответила я, театрально закатив глаза. «Мне одного месяца тесного контакта с иным миром хватило. До сих пор не могу в себя прийти. Признаю, что он существует. Этого достаточно. Чем дальше я от него держусь, тем целее буду». Мама вышла встречать нас на улицу, потому что отца увезли на какое-то обследование, а ей от вида больных людей не по себе. С Вадимом она вежливо поздоровалась, а мне залила слезами всю куртку. «Я скоро вернусь», — шепнул мне Лис и куда-то ушел. «Мам, не плачь, все с папой будет в порядке. Здесь хорошие врачи», — начала я фонтанировать оптимизмом, хотя у самой глаза были на мокром месте, а душа выворачивалась наизнанку. Это очень сложно — давать сомнительные обещания тому, кто собственными глазами видит, насколько все плохо. Маме уже сказали, что лечение без операции не даст никаких результатов, а папа наотрез отказался ложиться на операционный стол. Он боится. Его можно понять. Любое хирургическое вмешательство — это всегда риск. Зная отца, нетрудно было догадаться, что добровольно он в руки врачам не дастся. Согласился только на полное обследование. «Если хочешь, поживи пока у меня», — предложила я маме. «К
Квартира маленькая, но раскладушку поставить есть куда. Будем каждый день папу навещать, пока он здесь. Может, уговорим еще передумать.
Я с собой даже вещей никаких не взяла, схлипнула она, вытирая слезы ладонями. В халате приехала, как была. Куртку только накинула.
Это вообще не проблема, успокоила я ее. Нам сегодня премию выдали в честь праздника. Сходим в магазин и купим все нужное.
А работа? Мне же после выходных выйти надо.
Работа твоя никуда не убежит. Позвонишь заведующей и объяснишь ситуацию. Если не поймет, я сама с ней поговорю. Она снова расплакалась, потому что за лежачим инвалидом постоянный уход нужен. Даже если в будущем папа сможет передвигаться в инвалидной коляске, на первое время ему все равно понадобится сиделка. Нанимать постороннего человека дорого, работу терять не хочется. С какой стороны ни посмотри, все просто ужасно. «Мам, все решаемо», — попыталась я ее успокоить, но чувствовала, что еще немного и разревусь сама. Если бы не зазвонил телефон, я бы, наверное, все-таки не удержалась от слез. Входящий звонок был с неизвестного номера, но я отвечаю на такие, потому что иногда звонят по работе, а у меня в записной книжке есть далеко не все контакты. Но это звонили не с работы.
«Не отбивай звонок, просто выслушай», — прозвучал из динамика спокойный голос Глеба. «Операция твоему отцу не поможет. У него опухоль в поясничном отделе, причем запущенная и далеко не доброкачественная. Ты об этом знала?»
«Нет»,
— испугалась я и даже не подумала спросить, откуда Глебу известны такие детали. «Даже если он даст согласие на операцию, сейчас уже возможно только частичное удаление. Дальше будет химиотерапия, которая даст ему от силы еще пару-тройку лет мучений. Я не пытаюсь тебя напугать, а говорю как есть». «Если желаешь своему отцу долгой жизни и крепкого здоровья, тебе придется довериться мне».
«Ты знаешь, как его вылечить?» — спросила, хлюпнув носом.
«Да, но на это потребуется некоторое время», — прозвучало в ответ. «Забирай мать и уезжайте из больницы. Об остальном я позабочусь сам».
«А что я ей скажу?»
«Ты умная девочка, придумаешь что-нибудь».
«Но...»
Он завершил звонок, не выслушав ни мои вопросы, ни возражения. «Довериться ему? А разве у меня есть выбор? На кону теперь стоит уже даже не моя жизнь. Если мама узнает об опухоли и прогнозах, это подкосит ее окончательно». Весьма кстати вернулся Вадим с фальшивой новостью о том, что после этого обследования моего отца заберут еще куда-то, поэтому оставаться в больнице и ждать его возвращения нет никакого смысла. Лечащий врач сказал, что можно будет прийти завтра в часы посещений. Круглосуточно сидеть у постели больного не нужно. Персонал отделения сам с этим справится.
«Но он же там совсем один!»
Снова прорвала маму на слезы. Мне едва хватило сил заставить ее сесть в машину и не сорваться самой. Настолько паршиво еще никогда себя не чувствовала. Искренен ли Глеб в своих намерениях? Помнится, он чуть ли не проклял меня за то, что рассказала Никите о местонахождении Маргариты. А если это такая изощренная месть с его стороны? Страшно же. И отказаться от его помощи тоже страшно.
«Инна Вячеславовна, не волнуйтесь, все будет хорошо», — пообещал Вадим. Только его участие и успокаивало. «У этого лиса нет причин меня ненавидеть. Я ему ничего плохого не сделала. Озвучивать домашний адрес не пришлось, водитель и так его знал. По пути заехали в несколько магазинов и купили маме кое-что из одежды и обуви. И раскладушку. Для меня. В супермаркет тоже наведались, потому что дома в холодильнике практически пусто. Вадим помог донести пакеты до квартиры, оставил свой номер телефона и откланялся. Я сразу же сообщила маме, что он мне просто друг. Разведенный отец троих детей. Такой зять ее и в лучшие дни не устроил бы. Накормила маму ужином, заставила принять успокоительное, уложила спать, а сама закрылась в ванной и ревела там махровое полотенце до тех пор, пока слезы не кончились. Я не железная, у меня тоже есть сердце и нервы. Вечером Глеб позвонил еще раз, сказал, что забрал моего отца из больницы и выдал инструкцию относительно того, что говорить матери. «Утром нам нужно будет наведаться в отделение, где врач сообщит о переводе пациента в специализированную клинику. Это частное медицинское учреждение с особыми правилами. Посторонних туда не пускают.
После обеда можно будет созвониться с отцом по видеосвязи. Это не запрещено».
«Куда ты его увез?» — спросила я тихо, чтобы мама не услышала наш разговор.
«Это наша министерская лечебница для охотников», — прозвучало в ответ. «Вадим бывал там, можешь у него спросить».
«А почему приехать нельзя?»
«Потому что туда в принципе нельзя приехать, дорог нет».
«Она в ином мире находится?»
«Нет».
«А где?»
«Я не собираюсь вредить твоему отцу, не волнуйся. Он не увидит там ничего лишнего, а если и увидит, то не запомнит. Через пару месяцев верну его тебе целого и невредимого, с воспоминаниями о том, что он лечился в частном санатории. Все под контролем».
«Но в больнице-то записи о диагнозе остались?»
«Это не твоя проблема. Там тоже все будет чисто и красиво. Заботься о маме и не забивай себе голову тем, на что никак не можешь повлиять».
Ха, легко сказать. Гибридный нефилим утащил моего папу в какую-то глушь, где даже дорог нет. А я не волнуйся. Как тут не волноваться?
Но Дар подсказал, что волноваться и правда не нужно. Видение было коротким. Папа сидит за столиком у окна, играет в шахматы с долговязым парнем и улыбается. А за окном покачивается на ветру еловая макушка с шишками. Это третий или четвертый этаж какого-то здания, не меньше. Откуда же там берется вода и электричество, если нет даже дорог? А впрочем, при наличии магии возможно многое.